Здравствуйте! В эфире подкаст «В мире в объективе». В студии Елена и Ольга Зимины. Сегодня мы поговорим о значении фотографии в современной фотожурналистике. У нас в гостях старший редактор службы визуальных проектов РИА Новости, кандидат филологических наук, преподаватель фотожурналистики Института гуманитарного образования и информационных технологий Екатерина Волкова.
Добрый день, друзья!
С 2011 года она работает в фотослужбе РИА Новости, занимается координацией и продюсированием фотосъемок. Екатерина, как продюсер, принимала участие в проведении хостингов ШОС, БРИКС, АСЕАН, Восточного экономического форума, Петербургского экономического форума и других крупных событий. Также наша гостья входит в команду международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Она проводит мастер-классы и лекции по фотожурналистике, а также истории фотографии. Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Давайте начнем наш разговор с выяснения, что же такое фотожурналистика.
Какие вы сложные вопросы задаете, потому что, вы знаете, до сих пор нет единого мнения о том, вот как правильно охарактеризовать, как дать короткое и четкое описание этого термина. Мы понимаем, что есть понятие фотография в широком смысле, и в рамках фотографии есть разные течения. Есть арт-фотография, которая занимается искусством, есть коммерческая фотография, и есть фотожурналистика. Это та сфера деятельности фотографа, которая приближена к деятельности журналиста. Там, где фотограф работает в масс-медиа, фотограф может работать в газете, в интернет-СМИ, в любом другом СМИ. И вот здесь мы говорим именно о фотожурналистике.
Почему вы увлекаетесь фотожурналистикой и что на это повлияло?
Вы знаете, мой папа увлекался фотографией, и еще в то время, когда во время пленочных фотоаппаратов, когда мы с сестрой были маленькие, он фотографировал нас, сам проявлял фотографии, печатал их, делал слайды. И когда я подросла, я тоже увлеклась фотографией, он учил меня фотографировать. И в какой-то момент вот это увлечение, оно стало чуть более серьезным. Я получила некоторое образование фотографическое. В дальнейшем таким, может быть, неожиданным для меня образом я помимо работы пишущим корреспондентом, а я работала пишущим корреспондентом по образованию, я тоже пишущий журналист, мне появилась возможность иллюстрировать свои публикации своими же фотографиями. Вначале это были публикации на интернет-порталах различных, в дальнейшем я сотрудничала с информационными агентствами, и уже в РИА Новости, я работаю в РИА Новости 2011 года, я сразу же устраивалась на работу в фотослужбу, но не как фотограф, а как редактор, продюсер, аналитик, как тот человек, который координирует работу фотографа, планирует съемки, организует съемки, вот занимается всем тем, что стоит до того, как фотограф делает фотографию. И для меня это очень интересное занятие. Я работаю в РИА Новости, как я сказала, с 2011 года, довольно много лет, но, тем не менее, для меня фотография и фотожурналистика до сих пор остаются очень увлекательным занятием, которое очень каждый раз разное. Ты чему-то учишься, что-то новое для себя открываешь, все время что-то меняется вокруг тебя.
Ну вот вы же в данный момент вы же старший редактор службы визуальных проектов в РИА Новости. А можете поподробнее рассказать, чем занимается старший редактор?
Конечно. Служба визуальных проектов – это отдел, который входит в большую дирекцию фотоинформации РИА Новости. В зоне ответственности нашего отдела, где я работаю, много различных занятий и аспектов. Во-первых, у нас есть фотобанк, куда загружены фотографии, которые мы загружаем фотографии сейчас, и туда же загружаются сканированные фотографии, которые делали все те фотографы, которые ранее работали в РИА Новости. Агентство существует очень давно. Агентство было основано в 1941 году. Оно тогда называлось «Совинформбюро». И уже тогда фотографы делали фотографии, и эти фотографии у нас сохранились в виде негативов, в виде слайдов. Мы их сканируем, часть уже отсканирована, часть продолжаем сканировать, загружаем на наш сайт, в наш фотобанк, делаем описание, исправляем описание, уточняем. Это очень большая и важная составляющая нашей работы. Мы считаем очень важным вот это наследие, которое оставили нам наши коллеги, которые раньше работали в агентстве, фотографическое наследие, сохранить, передать дальше и сделать так, чтобы эти фотографии были доступны людям, чтобы они видели, что вот, вот у нас есть такая визуальная история человечества. И фотографы, которые работали в РИА Новости раньше, мы сейчас, мы все вкладываемся в эту историю, делаем вот такой вклад. Поэтому работа с нашим архивом, с нашими фотографиями, она очень для нас важна, ответственна. У нас есть несколько отдельно в штате люди, которые занимаются именно этим, которые уточняют фотографии, например, исправляют ошибки в описаниях. Это тоже очень важно. Корректность в описании фотографии очень важна. Установление авторства, например. Есть люди, которые работают в агентстве на протяжении 30-40 лет и которые на вот все это время работали именно в фотослужбе. Это очень ценно, потому что они обладают вот этим уникальным знанием. Они из первых рук знают, как все было устроено. Например, вот когда еще эти фотографы в советское время снимали на пленку. Они знают этих фотографов многих лично. Помимо работы с архивом, мы, помимо того, что мы сканируем фотографии, загружаем в фотобанк, мы дальше эти фотографии используем. Как? Мы делаем различные фотопроекты, потому что служба визуальных проектов. Какие-то могут быть проекты? Это, конечно же, выставки, потому что РИА Новости делает много различных выставок на разные темы в разных городах России и не только России. Мы используем как актуальные вот свежие фотографии, которые сейчас коллеги снимают, так и фотографии, которые были сняты раньше. Выставки передвижные, выставки в музеях, то есть огромный спектр выставок. Выставками тоже занимаются несколько людей, потому что это большая работа – подготовить фотографии, подготовить их к печати, напечатать, сделать описание к выставке, сделать подписи к фотографиям. Это тоже такой коллективный труд. Помимо выставок, конечно, фотокниги. Книги, альбомы. Мы делали к юбилею Победы в 2020 году. Мы выпустили книгу «Память Победы». Она, это книга, посвященная, книга, рассказывающая нам, во-первых, о работе военных фотокорреспондентов советских. Для книги я работала в архивах, в библиотеках, собирала воспоминания коллег, писала статью о работе военных фотокорреспондентов Совинформбюро. И мы туда включили неизвестные фотографии, которые из, вот, из нашей базы, которые были сделаны фотографами Совинформбюро, и сводки Совинформбюро. Вы, наверное, знаете, во время Великой Отечественной Совинформбюро выпускало сводки, короткие информационные сообщения, которые описывали события на фронте. Вот мы тоже с ними работали, выбирали, искали, например, фотографии, которые соответствуют этим текстовым сводкам. Тоже была большая работа. Делаем, помимо того, и другие книги. Я на лекции показывала вам книгу «Территория настоящего». Это был мультимедийный проект. На сайт РИА выпускали лонгриды, текстовые материалы, снабженные фотографиями и видеороликами, и фотографические материалы легли в основу книги. Кроме того, наш отдел службы визуальных проектов занимается проведением фотоконкурса. Агентство организовало и проводит международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это наш коллега, который фотокорреспондент, мы работали вместе в фотослужбе, который погиб во время боевых действий на Донбассе в 2014, если не ошибаюсь, году. И вот после его гибели руководство агентства решило увековечить память Андрея, ему было всего 33 года на этот момент. В его память агентство организовало фотоконкурс для молодых фотожурналистов, чтобы таким образом дать такой, знаете, старт, вот помочь молодым фотографам, которые начинают, только ищут себя в профессии, чтобы дать им возможность показать свои работы, чтобы эти работы увидела международное жюри, чтобы потом эти работы попали на выставку, в наш каталог. Помимо того, что мы вручаем денежные призы, проводим награждение выставку в Москве, наша большая гордость – это то, что конкурс всегда каждый год проводит роуд-шоу. Роуд-шоу – это передвижные выставки. победителей, которые проходят не только внутри России, но и в разных городах мира. И даже сейчас, последние годы, несмотря на то, что ситуация в мире довольно непростая, сложная, геополитическая ситуация сложная, но мы проводили выставки в разных странах, и в странах Латинской Америки, и в США, и в странах Европы, в странах Азии. Это, конечно, большое достижение, и мы гордимся этим, и конкурс — это тоже одна из наших таких дорогих аспектов нашей работы. Хотя мне кажется, что все, чем я занимаюсь, работая в службе визуальных проектов, мне все это нравится, и я всем этим занимаюсь с удовольствием.
Поделитесь, пожалуйста, секретами хорошего фоторепортажа.
Как по вашему мнению? Как вы считаете именно?
Вы знаете, секретов несколько. Я бы даже сказала, рекомендации. Но самый главный секрет хорошего репортажа – это когда он в том, что когда вы отправляетесь на съемку, на задание, вы должны уже в голове у себя сформулировать, что именно вы хотите показать и снять, какова главная идея всего того, что вы можете снимать. Потому что всегда, что бы вы ни снимали, репортаж, постановочные фотографии для какого-то портфолио, просто на страничку в социальных сетей. Перед тем, как нажать кнопку на телефоне или на камере, нужно вначале подумать о том, что вы хотите увидеть на этой фотографии. Репортаж — это та съемка, когда мы поставлены в очень жесткие рамки. Мы не можем изменить место, время, само событие, которое происходит, но мы можем работать в этих рамках и под них пытаться подстроиться. И вот когда вы примерно для себя понимаете, например, вам поставили задание снять репортаж об открытии памятника Орлёнку, допустим, нового. Вы заранее должны... Идеальный вариант, когда вы заранее продумываете сюжеты. Если будет открытие памятника, значит, будет, например, торжественное какое-то собрание, выступит директор лагеря, один сюжет. Будет много, скорее всего, орлят в какой-то форме или в галстуках, это второй сюжет. Будет сам памятник, с которого или ткань снимут, или ленточку перережут, третий. Общий план с памятником красиво на фоне гор, четвертый. Вы примерно это себе уже прикидываете. Да, у нас там 5-6 сюжетов уже готово. Крупные планы какие-то. Девочка улыбается, стоит, у нее бантик приколот, например, в цвет чего-то там. То есть, чем четче вы заранее продумаете, тем лучше, вы меньше будете метаться уже на площадке, вам уже не... Ой, а как же успеть вот одно и другое, третье? То есть, есть понятие раскадровка, да, в кино это используется. Вот некоторые фотографы, которые работают над проектами, когда есть возможность заранее вот понять, о чем будете снимать, они прям рисуют раскадровку. Вот, например, 10 фотографий, здесь будет крупный план, портрет чей-то, общий план, деталь какая-то. Примерно заранее продумали, и уже на месте вы будете, в голове у вас уже будет этот план. Вам останется только искать сюжеты, подходящие ракурсы, подходящих героев, которые, знаете, вот как детали пазла встанут вот в этот ваш план, и тогда все сложится.
Еще есть такое понятие, как именно фотоинформация. Можете, пожалуйста, подсказать, что лежит в основе фотоинформации и каковы вообще ее разновидности?
Ну, на самом деле, фотоинформация, визуальная информация, фотографии, изображения — это все смежные понятия. Я бы не стала это выделять отдельно как что-то, что требует вот дополнительной какой-то трактовки. Я считаю, что это синоним. Визуальная информация, фотография, фотографическое изображение — это все синонимы. В итоге мы говорим об одном, мы говорим о фотографии.
А вот работы каких фотожурналистов вы бы могли бы посоветовать посмотреть нашим юным слушателям?
Очень интересный вопрос, очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Потому что, конечно, когда мы говорим о фотографии и о фотожурналистике, нужно называть имена тех фотографов, которые известны, которые добились многого в профессии. Я бы в первую очередь назвала имя своего коллеги Владимира Юрьевича Вяткина, который должен был приехать в Орлёнок, но, к сожалению, вот в силу обстоятельств не смог этого сделать. Владимир Юрьевич – это человек, который среди ныне работающих фотографов и фотожурналистов российских добился, пожалуй, наивысших результатов. Он всю жизнь работает в агентстве РИА Новости. Он лауреат нескольких наград самого почетного мирового конкурса World Press Photo. Но я бы его работы рекомендовала посмотреть еще и потому, что он удивительно разнопланов. Он работает с очень разными темами. И среди этих тем и новости, какие-то конфликты, и искусство. Он прекрасно снимал театр, балет, дирижеров, музыкантов классической музыки, великолепно снимал спорт, синхронное плавание и многие другие виды спорта. Недавно он открыл в себе, ну, я бы сказала, новый такой талант, может быть, немножко неожиданный для фотожурналиста, это анималистическая съемка, и несколько лет он снимает проект, посвященный природе, он ездит на Алтай и снимает там зимовку лебедей. И это тоже удивительно красивые фотографии, в которых при вот некоторой подготовленности и насмотренности можно увидеть и отсылки к классической живописи, и отсылки к классическому балету. Это очень интересно, когда фотограф работает с разными темами, потому что разные темы дают возможность таланту человека раскрыться наиболее многогранно. Поэтому мне кажется, что если человек интересуется фотожурналистикой, то имя Владимира Вяткина – это то, что и работы его, это то, что я бы советовала смотреть в первую очередь. Владимир Юрьевич преподает фотожурналистику тоже, и многие его студенты, которые сначала учились у него именно как студенты, в дальнейшем тоже стали фотожурналистами и сейчас работают с ним в агентстве и в некоторых других крупных российских СМИ тоже.
Вот как мы понимаем, фотожурналисты в основном работают на профессиональном оборудовании, с профессиональным оборудованием. А вообще, насколько важна техника при съемке фотожурналистики? Ну вот если под рукой нет, например, фотоаппарата, можно ли использовать смартфон?
Да, я считаю, что все равно первично не та техника, которая у вас в руках, а тот человек, который стоит вот по ту сторону объектива, по ту сторону. Потому что хороший фотограф и человек, который видит картинку, который понимает, что снять, он это сделает и профессиональной камерой, и любительской камерой, и мобильным телефоном. Мы часто ездим в командировки, я езжу в командировки с коллегами-фотографами, и зачастую лучшие кадры, которые они делают в рамках поездки, они делают не на профессиональную камеру, а на свой смартфон. И эти фотографии потом без проблем публикуются и на сайте РИА Новости, и загружаются в наш медиабанк, и более того, даже некоторые из них мы печатаем в книгах. Потому что современная техника уже позволяет делать фотографии хорошего качества, даже если вы снимаете любительской фотокамерой и телефоном. Ну и я повторюсь, на мой взгляд, все-таки самое главное не техника. Можно купить фотокамеру за миллион, но при этом заваливать горизонт, обрезать людям части тела на фотографиях и совершенно не понимать, например, что снимать против света, если снимать против света, то хорошего результата не получится. Поэтому, мне кажется, не стоит, если вы начинаете фотографировать, если вы начинающий фотограф, не нужно стесняться и бояться, и вот думать, что главное – это купить как можно более дорогую камеру, а дальше все получится. На самом деле нет. Главное – это всегда понимание. Сначала подумать, а потом сделать. Посмотреть и сделать. И мне кажется, это очень здорово, потому что сейчас вот этот век стремительного развития цифровых технологий, у нас появилось много возможностей, в том числе вот для работы и в профессиональном плане, для работы над собой. И кроме того, мы как-то выходим вот за эти узкие рамки того, что вот профессиональный фотограф, он только обязательно должен снимать на дорогую камеру с дорогими объективами. Да совсем нет. Мы сейчас как-то к этому относимся все проще, и это здорово, потому что это расширяет возможности.
Вот не могли бы вы подсказать, какие перспективы фотожурналистики открываются в настоящее время?
Слушайте, какие вы вопросы задаете. Это серьезно. Вы знаете, я бы сказала, что вот на протяжении всей истории фотожурналистика началась когда? Она началась, когда фотографии стало возможным печатать в средствах массовой информации, в газетах, в журналах. Вот когда она расцвет ее такой, один из первых, да, пришелся увеличение интереса, начался в послевоенные годы, во время Второй мировой войны, иллюстрированные журналы, особенно на Западе, очень много фотографов, потом 50-е, 60-е, 70-е, огромное количество фотографов, даже в России в АПН, это наше агентство, называлось в советское время АПН, агентство печати новости. У нас в штате было колоссальное количество фотографов, их были десятки в разных регионах, в разных странах, республиках Советского Союза. Была специализация даже у фотографов, то есть были те, кто, например, больше снимали театр, были те, кто больше снимал искусство какое-то, спорт. Сейчас, на мой взгляд, сейчас у нас далеко не только в России, но и вообще в других странах, у нас фотожурналистика находится не на стадии расцвета, потому что у нас снизилось количество печатных изданий, где публикуются фотоистории, фоторепортажи. Количество толстых иллюстрированных журналов, таких вот, как в России был журнал «Огонек», журнал «Русский репортер», их стало меньше. Тиражи тоже становятся меньше, тиражи газет становятся меньше. СМИ не так выгодно держать в штате большое количество фотографов, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть интернет. Да, и публикация в интернете, это тоже публикация, потому что с них тоже нужно чем-то иллюстрировать. С третьей стороны, повышается, стало больше мест, где можно получить фотографическое образование. И высшее образование, это как институты, университеты, и среднее образование, колледжи, и огромное количество различных фотошкол, фотокурсов. То есть людям стало проще научиться, выучиться на фотографа, а вот где дальше работать... Тут уже вопрос, потому что конкуренция в отрасли достаточно велика, достаточно много фотографов, и здесь, конечно, если ты хочешь добиться каких-то хороших результатов, то нужно четко понимать, что от тебя требуется, и, безусловно, работать над собой в профессиональном плане, потому что когда у нас... Допустим, выпускается из института 100 человек, да, фотографов, они же все пойдут искать работу и возьмут того, чьи работы, кто будет выделяться качественно, кто сможет работать, кто сможет четко соответствовать всем запросам нынешнего дня. А запросы какие? Нужно уметь делать хорошую картинку, нужно быть ответственным, исполнительным человеком, который может в короткие сроки предоставить материал, потому что это очень важно. Скорость информации очень сильно, скорость передачи информации в наше время очень сильно убыстрилась, да, все. Вы мне сегодня сбросили фотографии в телеграм-канал, мы их скачали, через буквально минуту они у нас уже на компьютере, все очень быстро. И вот от фотографа тоже требуется, чтобы он мог оперативно реагировать и оперативно работать. Поэтому какие перспективы фотожурналистики? Я ни в коем случае не думаю, что фотографию что-то вытеснит, что, например, фотографию вытеснит видео или еще что-то. Нет, конечно. Она будет жить, она будет развиваться. Я думаю, что и газеты продолжат свое существование, и журналы так или иначе продолжат свое существование. Я не верю вот в эти революции, когда появляется какое-то новое медиа, к примеру, какой-то новый способ передачи информации, и сразу же люди считают, что появление чего-то нового обязательно повлечет за собой смерть чего-то старого. Да, так прогнозировали, что книга умрет, когда появится планшет, iPad. Но этого не случилось. И книги печатные до сих пор публикуют, и люди их читают, и кто-то пользуется планшетами. Поэтому я думаю, что если вам интересна фотография, если вам интересна фотожурналистика, если вы видите себя и свое будущее в этой профессии, не нужно ничего бояться, нужно пробовать себя и пытаться заниматься вот тем делом, которое вам интересно.
А вот вы говорили, что фотожурналистика очень давно зародилась, Дает ли какие-то преимущества фотожурналистики современные цифровые фотоаппараты, фотокамеры?
Безусловно, потому что, если углубиться в историю, первые фотокамеры, которые были огромными неповоротливыми коробками и позволяли делать только статичные фотографии, то есть когда без движения можно было сфотографировать пейзаж, где ничего не меняется, или натюрморт на столе, фрукты лежащие, то дальше с развитием техники у людей появлялось все больше и больше возможностей для съемки, для более качественной съемки, для более удобной. Сначала появились маленькие камеры, которые, в принципе, можно было носить в руках. Потом появились камеры, которые стали проще, и люди смогли массово покупать их, пользоваться. У компании Kodak вообще был проект, когда они продавали фотокамеры, заправленные туда пленкой, фотопленкой. Люди фотографировали, пленка заканчивалась, они упаковывали эту камеру в конверт, отправляли производителю, производитель проявлял эти фотографии, печатал и присылал уже пользователю конверт с этими фотографиями. То есть такой, знаете, в сервис все включено. И пленочная фотография — это была целая эпоха. Она, конечно, была несопоставима с текущей ситуацией, когда людям нужно было отснять пленку, проявить ее, напечатать или отдать куда-то печатать. Цифровые камеры совершили революцию, конечно же, в фотографии, в фотожурналистике. Фотография стала более доступной, она стала более оперативной. Это стало все гораздо проще. По сути, не нужно прикладывать никаких усилий, рассчитывать самому выдержки диафрагмы. Можно просто в автоматическом режиме снимать и делать достаточно хорошие фотографии. Безусловно, вот эта цифровая революция, она сделала фотографию более такой народной, более доступной. Ну, если сделать, конечно, с оговоркой, да, что стоимость камер, в принципе, сейчас достаточно велика. Но в целом, конечно же, цифровая фотография — это прорыв вперед по сравнению с пленочной. Это ускорение всех процессов и ускорение передачи вот этой визуальной информации. Сейчас, когда у нас фотограф идет на съемку в агентстве, если это важная какая-то съемка, ожидаемое событие, какое-то событие федерального масштаба, вот с момента, когда человек нажимает на кнопку на камере, делает фотографию, до момента, когда фотография появляется у нас в медиабанке, проходит 90 секунд. Всего 90 секунд. Что за это время можно успеть делать? Чашку кофе не успеешь выпить. Фотография с камеры фотографа сразу же по Wi-Fi передатчику передается на FTP-сервер агентства. Там бильд-редакторы — это люди, которые занимаются выпуском, обработкой, подписями к фотографиям, они уже работают с фотографией, подписывают ее, загружают на сайт, и она уже доступна для покупки. Это очень быстро. А когда фотографы снимали на пленку в начале нулевых, московские агентства еще работали с пленкой. И тогда фотограф отснимал пленку, привозил ее, нужно было проявить, отсканировать, и потом уже отсканированные фотографии загружали на сайт. То есть, конечно же, это занимало гораздо больше времени.
Еще не факт, что они получатся,
да? Да, безусловно, потому что если мы говорим про цифровую фотографию, у вас всегда есть возможность, вы можете снимать и не думать о том, закончится у вас пленка или нет. В советское время фотографы советские, которые работали, у них же была достаточно большая проблема, пленка была лимитирована. И когда фотограф ехал на съемку, на какое-то задание, ему выдавали определенное количество вот пленок по нормативу. При этом это было достаточно дорогое удовольствие. Не то, что можно было пойти самому покупать ее коробками. То есть фотограф должен был, отправляясь на съемку, заранее все параметры проверить, продумать, с какой выдержкой, с какой диафрагмой снимать, чтобы не испортить пленку. И в истории есть пример, возможно, кто-то слышал, кто увлекается фотографией, американский фотограф Роберт Каппа, который работал с журналом Life во время Второй мировой войны. Он снимал высадку союзников в Нормандии, так называемый D-Day, когда союзные войска высаживались во Франции на пляж Амаха. Каппа был одним из немногих фотографов, который попал вот с войсками на этот пляж, снимал высадку. Он сделал фотографии, срочно отправил их в свою редакцию. Но по некоторым версиям, человек, который проявлял пленку, слишком перегрел эти негативы в сушильном шкафу, и часть негативов просто была уничтожена. Осталось всего несколько фотографий, причем достаточно в плохом качестве. То есть вот это то событие, которое... Ну, это одно из ключевых событий Второй мировой войны, но фотографии до нас дошли в очень урезанном виде и в очень плохом качестве. Именно потому, что вот сложились ряд факторов, да? Пленочная фотография, невозможность, ты ничего не переснимешь. И сейчас, конечно, в этом плане фотографам значительно проще. Ну и кроме того, когда мы говорим о съемке важных мероприятий, действительно, событий большого масштаба, ответственных съемках, то, по крайней мере, фотографы агентства и фотографы крупных СМИ, как правило, работают с несколькими камерами. То есть с одной всегда может что-то случиться, вдруг, тогда у тебя есть вторая камера на замену резервная, на которую ты можешь снимать в случае чего.
Хорошо, спасибо большое. А вы можете подсказать, есть ли какие-либо особенности фотожурналистики в интернете?
Да, безусловно. В любом медиа, и в газете, и в интернете, и в печатных СМИ, скажем так, и в интернете есть свои особенности. Ну, во-первых, я бы сказала, что одна из важных особенностей та, что когда фотография попадает в интернет, дальше не всегда возможно предугадать ее дальнейшую судьбу. Потому что, опубликовав фотографию, например, на сайте агентства РИА Новости, мы отвечаем за нее, мы отвечаем за тот контент, который мы публикуем у себя на сайте. Но мы прекрасно знаем, что сплошь и рядом другие сайты и кто угодно может взять фотографии без разрешения с любой страницы, опубликовать у себя, и дальше они путешествуют, они отправляются в свободное плавание. Если мы говорим про те форматы, которые публикуются в интернете, в интернет-СМИ, то, например, если газетная фотография, это чаще всего, в нашем понимании, это одна фотография, или там, которая иллюстрирует статью или фоторепортаж из нескольких фотографий, то интернет-сайты пользуются таким форматом, как галерея. И, как правило, ну, это тот же репортаж, который опубликован тоже там в количестве 10, 15, 20 фотографий, кто как делает. То есть это не одиночная фотография, а когда публикуется расширенный репортаж. И очень часто, кстати говоря, сейчас ведь у всех печатных изданий, и у печатных изданий, и у, например, телеканалов есть свои сайты в интернете. И чаще всего, если фотограф отправляется на задание, например, для газеты, делает фотографии, то он же отдает репортаж на сайт, на интернет-сайт своего СМИ. И вот тут отбор фотографий может быть разным. Потому что в газету, скорее всего, пойдет меньшее количество фотографий, и даже по сути в газетный выпуск могут быть отобраны другие фотографии, а на интернет-страницу того же издания отличные. Это тоже делается для того, чтобы читателям было интересней, и, в принципе, специфика интернета, она все-таки отличается от печатных СМИ.
Вот вы уже сегодня говорили, что вы занимаетесь фото практически с самого детства, у вас с этим как-то связана жизнь. Вот если наши юные слушатели захотят выбрать профессию фотожурналиста, какие навыки они должны начать прокачивать сейчас, что бы вы могли посоветовать им?
Во-первых, я думаю, что это очень хорошо, когда человек чувствует в себе то или иное призвание. Я, например, с детства думала, что я буду журналистом. Не сразу я думала, что я буду работать с фотографией, но то, что я, скорее всего, свяжу свою жизнь с журналистом, это было как-то предопределено заранее. Чтобы стать фотографом и хорошим фотографом, в первую очередь, мне кажется, очень важно, чтобы тебе было интересно, и чтобы тебе был интересен мир вокруг и люди вокруг. Потому что лучшие фотографы – это те фотографы, в которых есть эмпатия по отношению к окружающим, которые своих героев понимают, хотят помочь, сопереживают этим героям, и которые включены во все происходящее. Потому что фотография, фотожурналистика и вообще журналистика – это то, что делают люди, они рассказывают о жизни других людей, зрителям, которые тоже люди, или читателям. То есть это та деятельность, где ты находишься, знаете, как бы в середине всегда, вот ты в эпицентре всего происходящего. Неважно, снимаешь ли ты какие-то события большого масштаба, там, общефедерального или общемирового, или ты в маленьком населенном пункте, в маленьком городке, в маленькой деревушке снимаешь жизнь людей там, но все равно это про людей и это для людей. Я думаю, что фотограф — это тот человек, которому интересно все происходящее, с одной стороны. А с другой стороны, который может своими фотографиями, в своих фотографиях рассказать об увиденном. Потому что, на мой взгляд, это очень ценно. Мало, ну, в моем понимании, это моя субъективная точка зрения, мало красиво снимать свои автопортреты, да, потому что это некоторое, я вижу в этом некоторую зацикленность на себе. А когда фотографу интересно и пойти снять жизнь каких-то своих, там, не знаю, соседей по вашему отряду, да, например, или ваших соседей по лестничной клетке, или ваших, или своих одноклассников, одногруппников, коллег, то это уже какой-то интерес к окружающему миру. И поэтому еще, я думаю, важный момент, то, что фотография — это та сфера деятельности и профессиональной деятельности, когда вот ты не можешь посмотреть на часы, сказать 6 часов, рабочий день закончился, я пошел с работы, я больше не фотограф. Это даже не профессия, это как образ жизни. Потому что это не простой образ жизни, это может быть достаточно таким тяжелым трудом, и далеко не каждому человеку это близко и понравится, потому что если говорить о работе фотожурналистов, которые работают в СМИ, это часто командировки, это часто работа с теми темами, которые очень, даже, знаете, морально, с которыми морально непросто работать. Потому что когда ты снимаешь только пейзаж, например, и вот анималистику, тревел, фотографию, какие-то красивые картинки, то это одно. И ты соприкасаешься вот с этой красотой, ты видишь какие-нибудь бескрайние озера, горы, это очень так все глаз радуется, сердце радуется. А когда ты фотожурналист, который работает с непростыми такими темами, да, потому что в мире происходит очень много непростых событий, событий, которые затрагивают судьбы людей, происшествия, то все равно ты же через себя это пропускаешь. И вот нужно быть таким, мне кажется, очень морально устойчивым человеком, и нужно понимать, зачем ты это делаешь. Есть такая расхожая фраза, и очень часто об этом спорят. Может ли фотография изменить мир или не может? Вот я считаю, что может. Потому что когда мы рассказываем о чем-то и показываем что-то людям, мы даем шанс к этим изменениям. И это важно.
Вот как вы лично видите будущее профессии фотожурналист?
И сейчас, на самом деле, идут очень большие изменения, появляется много новой техники. Как вы думаете, сможет ли что-то когда-то вообще заменить? Какое будущее будет у этой профессии?
Да, особенно в связи вот с искусственным интеллектом, со всеми этими делами появилось очень много различных... Новый виток обсуждений, я бы сказала, новый виток дискуссий о судьбе журналистики, о судьбе фотографии. Но я считаю, что ни один искусственный интеллект все равно не заменит человека. Потому что человек... Я сторонник теории, что человек все-таки не произошел от обезьяны, а что человек это Божье создание, что есть какой-то вот, знаете, огонек, который в каждом человеке что-то, что отличает человека от животных, что отличает человека от роботов, от искусственного интеллекта. И вот этот вот вот эту душу, которая все-таки есть в каждом фотографе, если мы говорим о фотографе, ее не заменишь искусственным интеллектом. Можно делать технически выверенные, четкие фотографии, но ведь дело не только в четкости, в резкости, в том, насколько композиционно правильно вы фотографию построили. Только человек чувствует вот эти оттенки отношений, чувств, которые можно считать так невербально. Поэтому я думаю, что технические изменения, которые происходят, они, безусловно, будут использоваться, как, вот, например, мы используем сейчас и Wi-Fi-передатчики, совсем, ну, относительно несколько лет назад еще этого не было, когда мы можем фотографии передавать по беспроводной связи. Мы используем активно фотосъемку с коптеров. Это тоже довольно новое явление, и это очень удобно, потому что раньше фотографам приходилось искать какие-то высокие точки, арендовать автовышки, чтобы снять что-то сверху, забираться на верхние этажи домов, на крыши домов, на какие-то деревья, горы, извините, это реальные случаи, то теперь появление вот этих коптеров, дронов, оно, конечно, во многом упростило, и это хорошая возможность сделать дополнительные фотографии. Я смотрю на всякие технические новинки с энтузиазмом. Мне кажется, здорово, что технологии не стоят на месте, но человек всегда будет венцом творения, и он остается тем создателем, который именно создает фотографии и вкладывает в них вот какую-то суть, помимо именно технически выверенной картинки.
Это был наш последний вопрос. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Мы надеемся, что он будет интересен нашим юным журналистам. О значении фотографии в современной журналистике мы говорили со старшим редактором службы визуальных проектов РИА Новости Екатериной Волковой.
В студии работали Елена и Ольга Зимины. Всем пока-пока!
Большое спасибо всем слушателям и большое спасибо за очень интересные и глубокие вопросы.